Зимой при Самарском духовно-просветительском центре «Кириллица» начал свою работу Музей живой истории. Первая выставка была посвящена русскому средневековью. А 22 апреля здесь открылась вторая экспозиция под названием «Три армии. Война и мир эпохи модерна». Она была организована музеем в партнерстве с историческим обществом «Полонез» и военно-историческим клубом «Волжские стрелки» из Тольятти, а также при участии Самарского внеклубного объединения исторических реконструкторов «Грабендольх».
Обстановка в мире сейчас достаточно напряженная, и нам своей выставкой хотелось бы дополнительно побудить, что ли, вспомнить это время, подумать о том, как это страшно, как война влияет вообще на жизнь простого населения, насколько это ужасно, насколько это некрасиво, насколько это страшно. И в противовес этому, как прекрасен гражданский мир модерна. Это искусство, это танцы, это музыка, это стихи, это все поэты Серебряного века у нас из модерна. Это прекрасные письма, которые люди в то время писали друг другу, там, признаваясь в своих чувствах. Это замечательные костюмы, очень красивые.
Начало прошлого века – это время важное для того, чтобы все мы его осмыслили, сделали свои уроки, что-то красивое оттуда взяли, а то, что некрасивое, то, что разрушает человека, это и война, это и здоровый мистицизм, который в прошлом веке, в начале прошлого века, так же, как и сейчас, процветал. Вот. Ну, будем надеяться, что из этого извлечем свои уроки и разрушительные оставим там в веке 20-м. А все хорошее, красивое возьмем с собой. Помоги нам, Господь, в нашей выставке.
Программа открытия началась с танца «Матчиш». В начале 20 века он завоевал популярность в Америке, потом пришел в Европу. Был также очень популярен в России. Еще этот танец называли бразильским танго. Вскоре после революции «Матчиш» был забыт, а сейчас, благодаря реконструкторам, возрождается. А продолжилась программа с задорным танцем «Кастл». Судьба автора этого танца была трагически связана с Первой мировой войной.
Этот танец придумала чета Каслов из Америки. Они внесли очень большой вклад в развитие танцевального искусства того времени. У них была своя школа танцевальная. И как бы завоевали они популярность во всей Америке. Но когда началась Первая мировая война, несмотря на то, что Касл был американцем, он не смог сидеть в стороне. Он воевал в рядах военно-воздушных сил. Но, к сожалению, под конец войны он был сбит и погиб. Но как бы танцы, которые им были написаны, они продолжают жить и поныне. Прошу музыку.
Две из трех армий, озвученных в названии выставки, это, конечно же, русская и немецкая, которые принимали непосредственное участие в Первой мировой войне, и каждая из них имела свои особенности. Офицер русской армии был во всем примером для своих солдат.
То есть, по сути, офицер – это лучший солдат. То есть, он должен был уметь делать все, что должен знать простой солдат, то есть, пользоваться винтовкой. И как бы именно своим примером он являл примеры героизма, мужества. Если взять тактику, то есть русский офицер, он всегда шел перед своими солдатами, то есть увлекая за собой. Поэтому и в Первую мировую войну у нас была большая, очень большая смертность среди офицеров. Несмотря на то, что офицеры были из высшего сословия, они и были именно заботливыми отцами для своих солдат. Они обучали солдат и письменности, и как бы манере общения. К примеру, сквернословия тогда в армии не было в принципе, то есть это осуждалось. И как бы солдат, уходя домой после того, как он отслужил, он уже возвращался грамотным человеком в большинстве своем, если он до этого не умел писать, считать. Ему прививалась определенная культура, то есть при каждом военном подразделении был музей, у каждого полка велась родословная, как у человека. И человек, приходя в армию, проходя через этот музей, он погружался в историю полка, и полк становился не просто абстрактным номером, там, 189, он именно становился частью вот этой огромной семьи, на протяжении которой многих лет защищала государство от посягательств врага. И это как бы позволяло сформировать тот боевой дух, о котором писали и которому всегда удивлялись иностранцы.
На период Первой мировой войны Германия была молодым государством, и ее армия еще не сформировалась. Однако немецкие солдаты отличались храбростью.
Территориальное расположение и сравнительно небольшая величина самой Германской империи, германских земель до периода ее объединения вело к тому, что им постоянно приходилось сражаться с численно превосходящим противником. И как гласит древняя поговорка «Си вис пацем парабеллум», если вы хотите мира, вы должны готовиться к войне. И это очень хорошо подходит Германской империи. Она была невеликим государством, но она была государством, всегда готовым к боевым действиям. Поэтому она в первую очередь вызывает интерес вообще у мужчин тем, что это высокий возвышенный дух милитаризма.
А третья армия, представленная на выставке, это армия мира. Так называемая гражданская часть экспозиции, значительная доля предметов которой – представляла женский костюм эпохи модерна.
Аристократический костюм эпохи модерна, класс некрестьянское сословие. Костюм гражданский, обычный, повседневный, состоял, как правило, на эпоху модерна, на эпоху Первой мировой войны непосредственно, состоял из юбки, которая достаточно была облегающей, и блузки. Женщина никогда не выходила на улицу без шляпы и без перчаток. Очень часто с собой брали зонт, если погода солнечная. Если говорить о нарядном костюме дамском, вечернем костюме, то, конечно же, еще распространены были шлейфы. То есть они, конечно, передаются по наследству из 19 века, но эпоха модерна, вечернее платье еще есть со шлейфами. Это называется трен. Они были разной формы, округлые, прямоугольные и сходящиеся углом. В костюме эпохи модерна в платьях активно использовали разные виды, то есть в вечерних платьях использовали разные виды тканей. Украшенный костюм мог быть потрясающим. Жемчуг и стеклярус – это тоже активно использовали. Иногда весь лиф платья был отделан такими бусинами. То есть он играл при свете электричества, которое тоже только появилось тогда, играл всеми гранями.
Военная экспозиция была построена таким образом, что предметы разделялись не по принципу принадлежности к той или иной армии, а по категориям, чтобы у посетителей была возможность сравнить форму, головные уборы и другие воинские атрибуты русской и немецкой армии.
То есть вот у нас пехотные подсумки русской армии и, соответственно, германские. Вот. И рядом кавалерийские. То есть, как мы видим, кавалерийские подсумки, они уже. Что означает, что там хранится меньше боеприпасов. А как вы думаете, почему кавалерия
должна не стрелять, а рубить шашки?
Ну да, то есть кавалеристы, они все-таки действуют в конном строю в своей основе, по крайней мере, так считали в начале века. И, как вы понимаете, на легком галопе стрелять, конечно, можно, но будет очень много шума и очень мало эффекта. Вот. Потому что никакой прицельной стрельбе быть не может. Все вестерны и прочие фильмы, где лихо попадают в цель, это, конечно, больше фантазия. Если у германского пехотинца было два подсумка, то у русского солдата был нагрудный патронтаж с дополнительными обоймами, а также еще и сумка патронная дополнительная, в которой были обоймы патронных коробках. То есть довольно-таки большой боезапас носил, гораздо больше, чем германский солдат. Далее, то есть мы перейдем к холодному оружию. То есть вы можете увидеть штык-нож, который крепился к винтовке германской, и штык-нож русской винтовки. То есть русский штык, он представлял из себя, ну, по сути, иглу. Вот. А немецкий штык такой массивный, нож. Русский штык-нож, он четырехгранный. То есть рана, которая получается, она крестом. Такая рана очень долго заживает. Вот. Линейная рана, она гораздо быстрее заживает. И как бы суть любого оружия именно не убить противника. Противника убьют, его просто похоронят, это неэффективно. А если он не сможет воевать, но останется жив, он будет как бы инвалидом на попечении государства, будет пропагандой против войны в тылу, а также будет как бы наносить вред государству, потребляя ресурсы и в силу что-то дать.
Перед нами германский солдат русской армии, на нем головной убор фельдмюнцы образца 1907-10 года. Мы видим на нем две кокарды. Верхняя кокарда, которая представлена красным, белым и черным цветом, это имперская кокарда, так называемая райхскокарда, которая крепилась на головные уборы каждого военнослужащего, несмотря вообще, из какой он был земли, и она обозначала, что он принадлежит Германской империи. Нижняя кокарда, которая представлена только черным, белым, еще раз черным цветом, это кокарда земли Пройсон, известная нам в России как Пруссия, и она была только у прусских военнослужащих. Здесь на витрине мы видим кокарды других цветов, которые принадлежали военнослужащим из других земель. На этом манекене мы видим зимнее германское обмундирование. Вот этот вязаный шлем достаточно хорошо защищал голову как от холода, так и от ветра. При этом его можно было одевать и поверх головного убора, что было очень удобно. Это было удобно как и с маскировочной точки зрения. В нем был, можно не снимая никаких, не проводя манипуляций, можно было спать. Но в целом штука очень удобная. Единственное, что следует сказать, поскольку германская армия к началу Первой мировой войны это была прежде всего армия не боевая, а парадная, как-то не готовились они активно к войне, а парады – это неотъемлемая часть германской жизни. Поскольку зимой парады активно не проводились, то и о парадном образе на зиму как-то особо не размышляли, его не совершенствовали. Германский солдат зимой выглядел достаточно аскетично.
Часть гражданской экспозиции была представлена предметами из архива семьи отца Максима Соколова.
Это прапрадед моего мужа, который жил в Самаре, купцом, фамилия его Плеханов, это его семья. Они были лавки мускательные, мускательным, он держал столовые для бедных, И в связи с военной нашей экспозицией здесь вот у нас представлены письма его четвертой дочь, про бабушку моего мужа, звали ее Лидия Константиновна. Она после окончания гимназии, как раз во время Первой мировой войны, у нас здесь был госпиталь, и к нам всегда присылали раненых для лечения. Она была сестрой милосердия, познакомилась там с молодым человеком, которого звали Алексеем, был из Полтавы, и он ей писал письма, и эти письма сохранились в нашей семье. Там письма все про чувства исключительно. Интересно читать про то, как люди в то время могли на четырех страницах писать о своих чувствах. Сейчас мы это уже утеряли.
Фанатов мирной армии были подлинные вещи 20 века и реконструированные руками Светланы Соколовой и Ирины Трюковой.
Очень интересная вещь. Вот такие гигантские прически женщин не позволяли одеть шляпу, а шляпы были гигантские до метра. И для того, чтобы шляпа такая держалась на голове, ее надо было приколоть к этой пышной прическе. Вот использовали такие вот булавки, и одно время было запрещение дамам ездить в трамвае, только появились трамваи, запрещали ездить в шляпах с булавками, потому что были смертельные случаи, когда шатнувшись, за даму падала и укалывала этой шляпной булавкой глаз человека.
Каждый желающий из пришедших на открытие смог попробовать себя в литературной игре «Буриме» — сочинении стихов на заданные рифмы. Фотографироваться в фотозоне, оформленной в стиле модерн. После чаепития прошел мастер-класс по историческим танцам. День открытия и в последующие дни работы выставки самарцы и гости города смогли побывать в атмосфере гостиной эпохи модерна, узнать больше о Первой мировой войне и познакомиться с утонченными экспонатами эпохи. Впереди новые выставки. Приходите в музей, чтобы лично прикоснуться к живой истории.